увидеть себя. Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Очередная передача «Увидеть себя». В гостях у нас, как обычно, Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, кандидат медицинских наук. Наталья, здравствуйте.
Приветствую всех.
Наталья, о чем сегодня будем говорить?
Я хотела бы вам предложить предметом нашего с вами обсуждения. Это такое чувство, как обида. Как вы думаете?
Замечательная тема. Мне кажется, каждому знакома. Каждый по нескольку раз... Ну, на неделе точно, мне кажется, испытывает это чувство.
Да, если быть особенно внимательным к себе, то он, человек поймет, что мы даже чаще порой испытываем это чувство, чем нам кажется, чем мы думаем. Потому что, ну, не, если сейчас задать себе вопрос, вы обидчивый человек? Вот если сейчас каждый, даже тот, кто слушает, вот задать, вы обидчивый человек? Да ну нет, вроде бы.
В общем, нет.
Да, в общем, наверное, нет, кажется. Да, да, да. А когда мы начинаем понимать, что... А почему-то у меня плохое настроение, а что-то мне не хочется идти встречаться с этими людьми, а что-то дома какое-то напряжение. И тут понимаешь, что почему, не могу понять. Вот мне, даже ко мне приходит вот на консультацию, ну, что-то вот плохо мне, нет настроения, не вижу ничего хорошего. Ну, сейчас модно самим себе поставить диагноз депрессии сразу же, да? Ну, а там и нет депрессии. А когда начинаем обсуждать, то оказывается, что в основе вот этого ощущения лежит обида. Потому что обида, у нее уже нет одной эмоциональной реакции, это комплекс, это чувство, которое имеет палитру разных реакций, но в целом окрашивается как-то так негативно. Да? То есть мы же не радуемся, когда обижаемся, или когда нам кажется, что нас обидели.
Чем это чревато в отношениях детей и родителей?
Обида – это то чувство, которое поддерживает эмоциональное напряжение в организме. И вот как врач я скажу, в чем опасность? Ну, с этого, наверное, начнем.
Давайте, да?
Обиды,
да.
В том, что обида очень длительно может сохраняться в нашем сердце, чувство это, и оно поддерживает эмоциональное напряжение. Соответственно, организм наш уже функционирует не в состоянии покоя, а в состоянии длительного стрессовой ситуации, потому что обида – это то чувство, которое именно вот это и поддерживает стресс. Нам же часто говорят, профилактика стресса, а где он стресс-то, в каком? Только когда я там покрикнул, вякнул что-то, да, нет. А вот как раз чувство обиды – это очень такой помощник стресса, скажем, дистресса, мы как-то уже с вами говорили об этом. Камешек такой.
Да, да, да.
Там где-то лежит, тяжеловато, конечно, осадочек неприятный, ну, как-то вроде с этим жить можно. Поэтому это чувство люди хранят, оберегая его, ну, десятками лет. Это чувство часто ложится в основу разводов, в основу нарушения отношений между детьми и родителями. И оно как-то так, ну, часто забывается, либо вспоминается в притчах каких-то, да, то есть вот, ну, где-то оно там есть, но у меня нет. А когда мы начнем себя чаще отлавливать это чувство у себя, ой, оказывается, это я обиделся, и начнем управлять этим чувством, пытаться, да, то есть и вообще стараться не обижаться, потому что я всегда задаю вопрос, можно обидеть человека?
Ну, кажется, что можно.
Да, ответ напрашивается, вроде бы сам собой можно. На самом деле эта реакция зависит от человека, от меня. Конечно, я могу приложить все усилия, начать оскорблять, унижать другого человека, но это от него будет зависеть. Как он будет это переносить спокойно, или все-таки он обидится на меня, да? То есть то же самое также и я. Ну, конечно, нам проще-то, когда мы, если кого-то грубым словом задеваем, сказать, да это он обиделся там, его проблемы, да? То есть я не хотел его обидеть. Тут как бы тоже мы с себя часто снимаем ответственность, что неверно, конечно. Но и либо когда мы попадаем в такую же ситуацию оскорбления, да, то хочется сразу же что...
Ответить,
да. Обида опасна тем, что она поддерживает эмоциональное напряжение, да, поддерживает также что чувство злопамятности, когда я помню злое. Но помнить, конечно, те ситуации, когда нас унижали и когда нас оскорбляли, здесь ничего такого плохого в этом нет. Главное, что вы в этот момент чувствуете. Если вы чувствуете неприязнь, и вот все внутри будоражится, да, то есть вот, и возникает желание отомстить, то, конечно, это, ну, мы же себе вредим в этот момент. А если я, ну да, была ситуация вот с этим человеком, он меня оскорбил. Пожалуй, больше я, наверное, с ним общаться не буду.
Но то есть мы этом... просто делаем выводы, да, что этот человек, ну, ну не вот... стоит с ним общаться.
Да, потому что простить обиду, это не значит общаться с этим человеком. Ну, вот сейчас мы об этом и поговорим. Интересно, когда вообще чувство обиды появляется, потому что обида в среднем появляется в 2-3 года у ребенка. До этого дети не обижаются. Обижаются родители и приписывают часто свои чувства детям. Вообще есть такой механизм психологической защиты, называется проекция, когда мы проецируем то, что мы чувствуем, на детей или на другого человека. И нам кажется, что этот человек чувствует так. На самом деле это мы чувствуем так. И мы не знаем, как чувствует другой человек. Вот, наверное, попадали в ситуацию, когда вы и не думали обижаться, он говорит, да вы не обижаетесь, да, то есть вот.
Да.
Это как раз та ситуация, когда человек думает, что вот мы там обиделись или расстроились. И это очень часто мешает нам понимать вообще других людей и общаться с ними.
Вы вот сказали, что у ребенка чувство обиды появляется в 2-3 года. Почему? Для чего оно ему нужно, это
да,
чувство?
Да, да, казалось бы, да. Но объяснение такое, то есть то, что дает там психологическая литература, да, то есть, ну, я согласна с этим. Обида дается ребенку, то есть это чувство, оно нам, ну, вот, дано. А он с помощью этого чувства приспосабливается, то есть для начала к какой-либо ситуации. Ну, вот смотрите, допустим, такая ситуация, дети играют в мяч. Постарше и вот какой-то помладше. Ему, естественно, не достает, так как ему не хватает физических сил, да, ловкости такой, как у более старших детей. И вот этот Петя, назовем его, да, бегает, мячик ему никак не достается. Пнуть ему так хочется. И он в какой-то момент отходит, плечики сниз, голова вниз, понурый стоит. Ну и либо даже может расплакаться, еще добавится эта реакция. Либо вот просто молчит, насупился вниз. Ну, что подходят, часто делают взрослые.
Ты обиделся, да, вот, наверное,
кто
так...
тебя обидел? Да, да. Кто тебя, что случилось, да? То есть, что случилось, да, там, кто тебя обидел? Вот частые такие вопросы, да? Вот это и есть. И ребенок таким образом попадает, что в центр внимания, да, то есть, ага, я вот обиделся, потому что я хотел, чтобы было, как я хочу, мячик, а вот никак мне не попадался он, потому что силенок пока не хватает. И нередко родители в этом случае, или взрослые просто, мы начинаем что делать? Ну, дайте малышу кинуть, что вы, уступите ему, да?
Да.
Вот. И все. И у ребенка закрепляется, что я не путем собственных усилий добился этого мяча, а путем вот такой реакции. Обида, давайте тогда теперь поймем, вот она появляется где-то в среднем 2 года. Что это такое? Это чувство, когда меня приняли и поняли не так, как я бы хотел. Вот поэтому она в 2-3 года и у ребенка появляется. То есть, если до этого ему мячик не прилетал, он может вообще просто сидеть, то в 2-3 года он уже вот зреет и появляется вот это чувство у него впервые. И здесь все зависит от взрослого. Либо оно закрепится и будет его постоянным другом, в кавычках, да, таким даже в жизни, с помощью чего он пытается добиваться всего, да, вот как это, ой, ей слово не скажи, сразу слезки на колеске, да, то есть, ой, она такая ранимая, она такая обидчивая, да, то есть, вот, тут даже прям боимся что-то сказать, ну, тяжело действительно с обидчивыми людьми общаться, правда?
А вот обидчивость вот эта чрезмерная, она идет от неправильной реакции родителей?
Конечно, это уже формируется черта характера. То есть есть реакция обиды, да, то есть чувство, когда вот я... Но оно у нас у всех может быть. То есть мы живые люди, мы с этим рождаемся, но от нас зависит, во что оно дальше перерастет. То есть обида – это чувство, когда меня приняли, не понял, так как я бы хотел. И обида – это индикатор нашей гордыни, себелюбия. Вот вы уже улыбаетесь, уже хорошо понимаете. То есть когда я обижаюсь, это задевается мое эго, мое самолюбие. Ну, конечно, все же бегают, а я нет. Или там на детский праздник пришли, у всех такие планы, а у меня нет, или на меня они должным образом посмотрели. И вот здесь очень важно поведение родителя, то есть вообще окружающих людей, воспитателей в детском садике, потому что в большинстве случаев все бегут к этому человеку. Ну, желание
утешать.
Наше утешить, да. Вообще, женщины – великие утешительницы, а вообще мужчины – воспитатели. Но в жизни надо вот как раз нам обуздывать немножко вот это желание утешить, потому что все можно извратить. И наивысшая добродетель – это рассуждение. Нужно понимать, если я сейчас начну его вот так прижимать, обнимать в этот момент, жалеть, то в итоге-то получается. А в итоге получается то, что ребенок запоминает это все, и формируется уже черта характера, обидчивость. И он уже и не хочет порой обижаться. А обида, сама эта реакция уже автоматически у него появляется. Ну и во взрослом состоянии, естественно.
А что правильно сказать ребенку в этот момент?
А что правильно вообще сказать? Мы вот пытаемся сразу что-то сказать. У нас вот у родителей, наше родительское эго просто безумно. Нам надо обязательно их учить. А вот просто понаблюдать.
Ну,
вот
оставить его.
Оставь, да. Просто сначала оставить, дайте ему в среде самому попытаться. Вы знаете, вот такие наблюдения очень интересны. Вот этот мальчик Петя, если бы его родитель к нему какой-нибудь там не подошел, он сначала обидится, уйдет. Мальчишки, дети продолжают играть в футбол. Мало кто он обращает внимание. Он постоит, посмотрит, видит, что ничего не получается, никто за ним не идет, и он не получает. Он начинает опять поглядывать. Уже даже если были слезы, слезы подсыхают, и тогда он опять уже начинает подстраиваться. Все, понимаете, это подвиг, он преодолел свою обиду, он преодолел свое чувство. И если в этот момент также наблюдать, то будет очень даже хорошо. А у нас, ну, не выдерживают большая часть родителей, подбегают и ругают. Ты же старше, тем самым портя отношения между, даже если младший, средний, старший брат, да, то есть потому что ты же старше, ты мог ему уступить, почему он ему должен в игре уступать? Это наоборот.
Ну, да,
да, я его старше, я, конечно, но я не буду его считать слабаком в этот момент, потому что обида тогда проявление чего?
Слабости.
Слабости моей. Если дети постарше уже, допустим, обиделись, да, вы видите дома, ну что, пришли, а он расстроенный. Понятно, можно не понять сразу, что это обида. Конечно, спросить, что случилось. Если ребенок ничего не хочет, отвернулся, да, то есть ничего, и все. Вот вы, когда вот так отвечают, ну это точная обида. То есть вообще, ну что, когда мне плохо, очень плохо, я не буду уже, я хочу помощи, когда мне по-настоящему плохо. А когда я таким образом привлекаю к себе внимание и хочу капризничаю по большому счету, да, то я вот начинаю, ничего. Я ни одного не видела депрессивного по-настоящему пациента, который бы, когда ему пытаешься помочь, говорил, не трогать, не хочу. Когда по-настоящему плохо, когда по-настоящему тоска, печаль, отчаяние у человека нападает, и когда он хочет уже вылезти из этого, он будет как за соломинку за каждое слово держаться.
Вот. Мне кажется, женщины грешат очень этим в отношениях и с мужьями, и с детьми, наверное, да, с подростками в основном. Мне кажется, вот это женская какая-то стратегия. Обидеться и делать вид, что ничего не случилось. Вот скажите, да. Чем это чревато?
Это очень плохая стратегия, не умная, мягко скажем так, но она соблазнительная, потому что она действительно работает. Многие мужчины не могут устоять перед слезами женщины, да, женскими слезами, и делают то, что и сами себе, как я говорю, роют яму, в которую падают, потому что эта реакция закрепляется. Вот, это уже такая становится истерическая реакция, да, я привлекаю внимание через, не через какие-то виды деятельности, а через мои симптомы, слезы, вот такая я вся ранимая, чувствительная, вот такая вся особенная. И, конечно, это почему и ложится, если у мужчины крепкий характер и нервы, он выдерживает, и он приспособился уже просто к ней, то это повезло этой женщине, но если нет, то это просто распадается семья. Это же вызывает напряжение.
То есть мужчина рано или поздно не выдерживает?
Конечно. Мужская психология, мужчины вообще более уязвимы, кстати. Они менее стрессоустойчивы, чем женщины по своей природе. И мужчины не выносят эмоционального напряжения.
Это кажется наоборот.
Они много сдерживают внешне, но внутренний их мир, почему чаще у них инфаркты, инсульты бывают вот в этом роковом десятилетии, хотя у женщин тоже сейчас стало, потому
что... То есть это уже природная такая особенность, да?
Да, женщина, она более эмоциональна, она пошла даже проплакалась, но чувствую, сейчас мы дойдем как вот с этой обидой-то уживаться, да, собственной. Как пытаться стараться избавляться от этой обидчивости, потому что это будет вред. Как в отношениях с мужем, ну вот нам с вами приятно с человеком, которому ты что-то сказал и не думал, что он задеть его чем-то. Любое даже замечание какое-то просто сказано, да, то есть сопровождается чем? Обидой. Как жить с таким человеком?
Ну, конечно,
что от него
сложно,
ждать?
Да.
И это постоянно как на пороховой бочке, то есть когда взорвется, когда эти бомбы полетят в виде слез, да, то есть на тебя. Особенно тяжело переносят дети. Ну, вообще, они и перенимают-то от родителей, откуда бы. Потому что если в семье не принято обижаться, ребенок не будет обидчивым. Ему не в кого просто быть.
Вы имеете в виду, тяжело переносят обиды между родителями? Или когда на них родители обижаются?
На них обижаются, да. А любая, даже между родителями, это уже напряжение. Вот. А есть... когда в отношениях с детьми, ну, когда маленькие дети, маленькие даже, там, дошкольники и мать, все, я не хочу больше с тобой разговаривать, не подходи ко мне, там, да, то есть, и обиделась, то есть, вот это вот состояние. Причем она его потом идет, подходит, кормит, делает все дальше,
но с обиды.
С каменным лицом, угу. Да, то есть, вот это самый худший вариант. То есть, можно просто сказать, да, мне неприятно, я тебя просила, ты не сделал, да, я себя так чувствую, мне просто, может быть, досада, может быть, просто неприятно. Но я буду понимать, ты, мой ребенок, не должен соответствовать моим ожиданиям. Ты можешь сделать как-то по-своему. по-своему, конечно. Это у мамочки в мыслях должно об этом быть. Потому что обижаемся мы, когда ребенок не сделал так, как я хотела.
Да.
И часто мы думаем, почему. Почему мы еще обижаемся? Почему вот это чувство неприятное возникает, и даже желание отомстить? Вот если покопаться в нем дальше, да, то возникает, что мысль этому чувству предшествует какая? «Мне хотят досадить». Вот смотрите, вы звоните подруге, да, к примеру, и вам нужно, чтобы она приехала, вам помогла вещи перевезти, вы переезжаете, к примеру, да, а она в этот момент говорит, ты знаешь, там, Вероник, я не могу, мне вот надо то-то, то-то. Ну, ладно, положили, да, допустим, трубку, или я там, допустим, да, вот, хорошо, а со мной вот что вот, я ее сколько, какие мысли чаще всего у нас? Я ее вообще редко прошу. Вот надо же, попросила в кои веки. И то она мне не может помочь. И все. Вот эти мысли, первое, что как раз нас зарождает вот это чувство обиды. Она ж мне хочет досадить. Почему? Мы начинаем приписывать мотив человеку его отказа. А она может действительно не может. Она может внутри переживать, думать, ну вот, хотела Веронике помочь, а тут вот, ну, начальник там вызвал, не могу вот никак. А наше эго, как так? Она должна была бросить все, даже там свою работу с начальником, но приехать мне вещи помочь. И вот чем больше во мне этого эго, чем больше я ценность передаю своей личности, ради которой все должны бросать, тем выраженнее и ярче буду я обижаться. Поэтому, если я хочу справляться с этим чувством, то, конечно, прежде всего, я не должна додумывать и приписывать, что они издеваются. То же самое матери, когда обижаются на детей. Сегодня много роликов в интернете есть о детских манипуляциях. Я не совсем согласна, что дети манипулируют, потому что манипуляция... Что такое, да? То есть это скрытое воздействие одной личности на вторую с целью получения какой-то выгоды. Ребенок еще не додумается до этого. То есть
ну, если совсем маленький.
Маленький, да. То есть, а совсем маленький какой? Даже в 6-7 лет это тоже нужно. То есть это мы приписываем, понимаете, как если я думаю, что мой ребенок мною манипулирует, да, то есть он, значит, он от меня получает только выгоду. Дети чаще всего они это делают неосознанно, даже если мы видим, вот, ну, явно как манипулируют. Значит, в семье он видит пример, кто так себя ведет.
То есть он неосознанно просто повторяет поведение,
да,
а нам кажется,
да,
что это манипуляция.
Да. Есть такой механизм тоже психологической защиты и развития личности, интроекция. То есть когда я присваиваю себе качество других людей. Через это мы растем, воспитываем. Психологи это изучали, очень интересные вещи. Вообще механизм психологических защит очень интересный. Их впервые описала Фрейд, вообще говорил об этом, о вытеснении, когда мы раз и забываем что-то, вот есть вытеснение. А потом продолжила его дочь Анна. Более глубоко. И сейчас их описано более 50-60 разных механизмов. И вот они все направлены на то, чтобы не скомпрометировать мое «я». То есть они как бы его защищают. И поэтому мы впадаем вот в эти ловушки этих защит, да, скажем так. И здесь тоже вот ребенок, он перенимает таким образом, как он же личный пример и внушение. Два механизма воздействия основных родителя на ребенка. И вот он видит, что если прям они улавливают очень хорошо все это, вот как губки все впитывают. И имитирует поведение. Всегда очень можно понять, чье поведение ребенок в данном случае
копирует.
Да, 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 да. И это значит, что этот взрослый для него авторитет. Дети копируют поведение только авторитетных для него, по его мнению, взрослых. Поэтому, когда мама часто обижается на папу, ребенок тоже начинает на папу обижаться, допустим. Поэтому очень нужно аккуратно быть вот с этой обидой. Чем еще она дальше опасна? То, что она длительное эмоциональное напряжение поддерживает, а потом еще возникает желание что?
Отомстить.
Очень часто она, если вообще ее не контролировать, она заканчивается ненавистью к человеку. Вы представляете? А там, где есть ненависть, там нет любви. Все, это распад в семье. То есть и в отношениях с ребенком. Если мать постоянно думает... У меня был один такой клинический случай, когда мама, наслушавшись тоже разных роликов о детских манипуляциях, считала, что все ее дети, а дети уже достаточно большие были, это старшеклассник и средняя школа, они все мною манипулируют, хотя самым главным, конечно, там была мама.
Ее... Манипулятором.
Да, да, да. То есть и вот с этим выраженным эгоцентризмом, когда она не может просто понять другого человека. Ну, печально закончилось. У мальчика старшего развилась реактивная депрессия. То есть он, понимаете, он пришел, говорит, я не понимаю, почему она мне не верит, мне плохо. То есть там, где он действительно ему было плохо, он расстроен. Она думала, что это слезы обиды, это сейчас все у него пройдет, это он таким образом привлекает мое внимание. Вот так она механически интерпретировала это все. То я всегда говорю, очень аккуратно надо быть. Нужно стараться чувствовать ребенка и чувствовать свое сердце в этот момент. Потому что когда нами манипулируют, вот, мы всегда чувствуем раздражение. А когда человеку плохо, у нас возникает сочувствие. Но тут, вот я сказала всегда, сейчас сама думаю, мы можем так уже порой, вы знаете, как замылился глаз, вот бывает, да, и тут тоже, когда я буду постоянно думать, что все только и думают, чтобы мне досадить и манипулируют мною, я начинаю на них, на всех уже обижаться. Мало того, свойство обиды какое еще? Оно разрастается. То есть если я начинаю на кого-то одного, даже вне семьи, обижаться, то потом эта реакция у меня переходит и на других близких.
Ну, потому что мы, видимо, не получаем, нам хочется, чтобы нам как-то это объяснили, видимо, попросили прощения, а не происходит никакой разрядки от этого чувства, оно, видимо, копится таким образом,
и
да?
И копится, да, и сам, вот опять же, нам, мы какую ценность о себе, великой такой, могли такое сказать. И
а как избавиться от этого чувства тогда без участия другого человека? Нам же всегда кажется, что если меня обидели, я обиделся, то другой человек должен попросить прощения, повиниться, но... Так не всегда бывает, и чтобы это чувство обиды не разъедало, как нам от него избавиться?
Первое, да, нужно вот всегда принять, что мои эмоции – это мои эмоции. Вот я эту фразу повторяю много раз. Ну, да, конечно, мои. Но как только доходит дело, если бы вот он не пришел, мне так не сказал, да, или... И вот, во-первых, еще раз говорю, это я реагирую на это. То есть мысль основная должна быть, что мне никто не хочет досадить. Меня такого хорошего желает кто-то принизить. Мы не выносим вот это, когда нас считают малозначимыми. Вот. Но от чего не выносим? Пока во мне бурлит мое эго. Ну и наивысшая, конечно, форма, это уже люди вот духовного, высокого уровня достигают, когда они все даже с радостью переносят вот оскорбления. Но в том плане, что это как лечение моего эго.
С радостью вы имеете в виду, что они в этот момент проходят какой-то...
Да, что я, понимаете, радость-то от чего? От того, что я спокоен.
Что я могу это перенести совершенно спокойно.
Да, спокойно, вот. От того, что я... И при этом я не буду... Ой, что я... Есть еще один момент, когда можно взрастить себе так, что ну что я на дураков внимание буду обращать? Это ни в коем случае.
Как высокомерие, да?
Это высокомерие. Я ставлю себя выше другого человека, нарушаю вот самый главный закон любви к другому человеку. Мы равны. Мы равноценны все. Поэтому здесь просто возникает действительно такая радость от того, что ты... Ну, тебя оскорбили, а ну и что? Нет вот этого, ну тяжело же, обида переносится. Ну что хорошего-то, когда мучишь, ты потом в мыслях сколько в разговор этот, а можно было так сказать, а сяк сказать, а вот так. Это называется мысленная жвачка, которую надо быстрее выплевывать, переключаться на что-то другое. Читайте стихи, учите английский. Я не знаю, вот стихи хорошо очень помогают. Сначала кажется, что как переключить в этот момент себя? Думаешь, ну как, мысли же все поглощены той ситуации, а ты начинаешь читать сначала просто с глазами видишь, ртом говоришь, потом уже ум подключается, а потом уже и эмоции подключаются, к стихам я имею в виду.
Да, я понимаю.
Вот, поэтому выучите какой-нибудь самый простой детский стишочек, который вы можете всегда проговорить в любой ситуации. Надо быть просто рассудительнее. Вообще рассуждать – это, наверное, самое лучшее качество, которое обеспечивает спокойствие нам. Да, я могу, допустим, вечером домой прийти, дети могут посуду помыть. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы они помыли посуду, был порядок. Но я буду помнить, что они могут тоже этого не сделать. Они также могут отвлечься, они могут забыть. И тогда что я буду делать? Ну, хорошо, я могу, конечно, на них обидеться. А я же, понимаете, обиды страдает-то больше всех кто?
Сам человек.
Да. Она же тяжело переносится, как камень действительно на сердце. А я могу по-другому, тогда буду разбираться, а почему, что случилось. Может быть, я детям плохо объяснила, а может, просто дети устали. Вот у нас интересно, сегодня детей как-то тоже так. Привела мальчика одному, то есть он входит в школу, да, мы уже как-то касались этого. Да и сейчас и школьники, они же все перегружены. Смотрите, сколько школа, репетиторы. Каждый день у ребенка настолько все занят. Это просто также детский сад и еще школа раннего развития. Я не понимаю, зачем это надо вообще. То есть это абсолютно не надо. Так как нам с вами еще пойти в высшей математике, какие-нибудь логарифмы решать или еще что-нибудь, да, то есть после работы.
И нам кажется, что все, они должны это успевать, делать.
Мы не понимаем, почему они срываются, почему они раздражительные, особенно подростки становятся. Я говорю, да он просто уже устал. и устал от бесконечных маминых нововведений. Потому что сегодня же не секрет, все послушали, все поговорили, и надо что-то сразу делать. Вот это революционные наши подходы, особенно для таких активных мамочек, которые постоянно что-то делают. Я всегда говорю, не суетитесь. В суете мы совершаем самое большое количество ошибок. Надо быть просто повнимательнее и к себе. В чем внимание? Утром проснулись? Хорошо. Ну, как я себя чувствую? Даже начать с себя. Потому что все, если я проснулась в дурном настроении, не день дурной, а мое дурное настроение, оно обусловлено чем? Как я говорю, дурными мыслями. Бывает, еще не успел глаза-то открыть, а уже о чем-то подумал и позавидовал. Мы, кстати, про зависть не говорили, но это тоже то чувство, которое очень часто портит нам все. И мы его... Оно скрывается под разными масками. Так же, как и обида тоже. Мы же себя оправдываем. Как он мог такое делать? Но опять-таки, мы сейчас говорили про такие мелкие, да, то есть вещи. Но бывают ситуации, когда обида и унижение, кто-то разделяет эти два чувства, но когда это все-таки нарушаются уже такие общечеловеческие нормы, да, то есть вот унижение, почему мы порой не забываем вот очень долго это? Когда личность нашу унижались, то есть, ну, оскорбления любые, да, физические, насилие любое, да, почему это не забывается, почему очень важно родителям быть осторожным, почему дети не забывают это. Потому что биологически тоже срабатывают наши защитные механизмы. Мне в этой ситуации было плохо, опасность была для моего индивидуума, для моей личности. Значит, в памяти она у меня, это как опасная ситуация. Мы же если к печке прислонились раз, ожог получили, мы навсегда запомним, что я больше не буду к раскаленной плите там печи прислоняться. То же самое и в общении. Поэтому цель-то какая? Вот управлять этими эмоциями. Людей мы не переделаем. Да я, чтобы спокоен был, чтобы мир душевный не нарушался. Да, обиделся я, потому что подумал, что мне хотят досадить. Да никто мне не хочет досадить. Хотя мне могут возразить. Ну как? Ну ведь бывают такие случаи, когда человек намеренно идет и унижает другого человека. Бывает. Но опять-таки, он может внешне проявить победу, он может меня унизить при всех, но от меня зависит непобедимость, как философ говорит. Насколько я сдамся, а насколько я сдамся, когда я потеряю свой душевный покой. То есть тогда я принимаю, значит, его точку зрения, если он меня считает ничтожеством, этот человек, и я с обидой, я соглашаюсь как бы с ним. И поэтому здесь нужно опять-таки тоже вот это состояние. Я мысленно его прощаю, он такой же человек, как и я.
Вот. Ну, то есть нужно просто понять, что это говорит об этом человеке.
Это, конечно,
да.
Это не
ко
я,
мне никакого,
да,
отношения это
и
не
вот
имеет.
И вот очень хорошо вот это вот вы сказали, потому что очень часто родители используют такое вот, мы все в воспитании, в общении с детьми, ты меня расстроил, ты меня порадовал. Но дело в том, что, то есть, таким образом я через это свои все эмоциональные реакции перекладываю ответственность на кого?
На ребенка.
Мало того, потом, ну это ладно, еще порадовал, как бы мы соглашаемся, а потом начинает, ну тут невозможно было не закричать, он так себя вел, почему? Это я не сдержан, то есть уже другая сторона, это я не умею контролировать уже что? Свой гнев. Как он посмел так сделать, понимаете? А обида это на противоположной стороне в этот момент возникает. То есть, поэтому хамства сегодня очень много. Хам, то есть это человек, который любыми способами показывает свое превосходство. Взглядом, жестом, тоном голоса. Можно же ведь молча унижать человека, да? То есть вот словами, ну уже я не говорю там про физические.
А давайте, может быть, для наших радиослушателей, чтобы меньше, может быть, было у кого-то обид, объясним, а что стоит за этим хамством? Чтобы мы, когда вот встречаем хама, мы понимали, ну это же ведь тоже не просто так. Наверное, не от того, что он считает себя лучше всех.
Он лучше всех себя считает.
Ну почему? Дело. Почему? То есть что за этим стоит? То есть явно же какие-то неполадки тоже.
Хороший вопрос вы мне задали, да? Вообще в основе хамства, конечно, это внешнее проявление человека, да, то есть желание его, как я сказала, доминировать над другими. А доминировать это всегда желание чего? То есть я такой ценный, и вы меня не принимаете. Я хочу всем доказать, какой я ценный. Вот. Но я каким образом это делаю? Через ор, к крик, да, то есть вот подавление другой личности. Чаще всего здесь снижены, значит, у личности какие-то другие, ну, способности, либо он не развивал эти способности, и умственные способности в том числе, любые, то есть
вот. И вот, то есть он это чувствует где-то внутри.
Он чувствует человека сильнее себя.
И пытается его принизить.
И пытается таким образом принизить, да.
То есть нам нужно думать, когда мы встречаемся с хамством, что человек в нас увидел сильного человека и хочет нас при этом вот как-то...
Опять-таки, если мы часто вот так начнем думать, мы тоже можем возгордиться. Да? Поэтому лучше в этом случае это его реакция. То есть, как есть такая хорошая фраза, не хули и не принимай. Я не буду, вот понимаете, чтобы нам себе не навредить, каким образом? Не осудить этого человека. Я бы так не сделал, как он.
Вот то есть не возвыситься осудить. Тоже даже внутри.
Да, 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 да. Потому что этим самым мы опять даем почву для наших обид. Нужно понимать, что, ну, вот я обижаюсь, а он хамит. Вот у нас у всех свои болезни, понимаете? У одного нос болит, у второго глаз болит. В клиниках же не обижаются на это. Ах, у тебя там панкреатит, а у тебя холецистит, вот какой-то нехороший, да, допустим. А здесь мы видим, да, то есть вот, ну такая, он же тоже страдает потом от этого, потому что хамство, ну, кто хочет в друзьях иметь хама? Никто, да, то есть вот. И он страдает потом, потому что он конфликтует со средой. Обиженный человек чаще всего сконфликтует сам с собой, и это приводит к неврозу, вот этому внутриличностному конфликту. А хам, он чаще всего уверен, что я-то хороший, вот, поэтому я должен всем доказать, что я хороший. Он не сомневается в этом. Как если кто-то его ценность не принимает, он таким способом... Это как способ влияния на другого человека, способ достижения тоже своей цели. Такое хамское поведение. Я такой.
Я хотела еще спросить про подростковый возраст. Mm-hmm. Усиливается ли в этот возраст обидчивость или все-таки нет? Если вот ребенок развивается, то есть нормально, у него хорошие какие-то примеры, то не будет. Или все-таки вот гормональные вот эти вот встряски тоже способствуют обидчивости?
Да, не нужно забывать, что все равно тело, не только психика влияет на тело, да, но и тело влияет на психоэмоциональное состояние, да, то есть, ну, когда у нас что-то болит даже, мы как себя чувствуем? Даже я ни на кого не обиделся, но я, ведь раздражительность та же может быть связана не только с тем, что люди ведут себя не так, как я хочу, да, и с этого начинают, но и, прежде всего, у меня что-то болит, у меня спина болит, допустим, там, колено болит, или желудок, или еще что-то. Поэтому обязательно влияет на мое состояние, но... Все возрастные кризисы – это всегда уязвимые места. И вот подростковый кризис в том числе. Но он часто совпадает, когда у родителей кризис середины жизни. И наступает еще кризис семейный. Тут есть еще, бывают такие разные описаны. То есть кризис отношений. Вот, когда там, прожили 13-14 лет, вот такой период, подросток, и тут...
Кризисы друг на друга накладываются.
Да, да, да. То есть в чем они заключаются? В том, что становятся все, ну, более чувствительные ко всему, более раздражительные, и, соответственно, проявляется, выходит все, что мы бы не хотели. То есть, ну, тяжелее уже. Поэтому нужно просто друг дружке быть что? Ну, снисходительнее, терпимее. Да, то есть, ну, тоже подросткам тоже тяжело. Вот им действительно, ну, вот представьте, вот он только высунул носик в этот взрослый мир, он еще сам весь несуразный. Его вечно кто-то, он видит критические взгляды от своих сверстников. Тут еще дома его вечно что-то донимает, то-то не так сделал, ты же старший, о, какой вымахал уже, все еще мозгов нету. Понимаете, вот сколько всего вот этого в отношении бедных подростков. Я бы хотела сказать даже, что им еще больше нужно любви и внимания, нежели вот детям, допустим, 7-8 лет. Это более спокойный период такой, 10 лет, допустим, чем вот этот подростковый кризис. И вот я вспоминаю на своих консультациях, ой, а тому подарили, а мне не подарили, там, трехлетний. И мать начинает, ну что же это, он же ревнует. И думаю, ну что тебе сложно тоже в некоторых моментах просто ему уделить внимание, просто подойти по маковке, потрепать, сказать, да я ж тебя люблю. Давай сейчас тебе просто перевести даже в шутку. И уже им тоже нужно внимание.
Ну, просто по опыту знакомых, подруг, я знаю, что вот именно в подростковый возраст очень много обид друг на друга у родителей и детей. То есть родители начинают обижаться на детей,
они,
дети на родителей.
Да, к родителям нам нужно быть к себе все-таки строже. Просто не давать волю собственным обидам. Мы начинаем от них требовать. Вот понимаете, он действительно вырос внешне.
Нам кажется, что он уже взрослый. Мы к нему как к взрослому.
И мы начинаем думать, что он точно... Вот опять же, проекция, с чего я начала. Мы начинаем ему приписывать, что он думает так же, рассуждает так же. Да нет, у него опыта такого жизненного нет. Он просто внешне похож уже на взрослого, на девушку или на юношу, но он еще ребенок. И это очень хорошо видно, когда они расслаблены, когда они начинают дурачиться, им также хочется где-то прижаться. Или тут же они становятся такие: не подходи, не тронь меня. Да? Ну, просто идите в этот момент от подростка. Не надо, что ты же уже большой. Вот у меня вот эта фраза «ты же уже большой». Понимаете, вообще вот эта фраза «ты же уже там». И, ну, неважно. То есть это всегда критика. Это причем такое унижение. Мы же их унижаем, детей собственных, не замечая. Вот никогда не видели, бывает, допустим, встретились две мамочки. Детская площадка с детьми. Неважно, каких возрастов. Давно не виделись, они друг друга. «Ой, это что, твой?» «Твой». «Ой, а это твой?» «Твой». «Ой, а какие у него глаза? На Кольку похожи». «А нет, а губы там, ой, твои». Понимаете, как будто детей – это не личности, это какие-то придатки. И это я сколько раз вижу. Также помню, там заглянут. «Ой, а ребенок сам не знает, куда в этот момент деться». Я всегда говорю: «А вам приятно? Вот так же поменяемся». «Ну, такой же ленивый там, как это». И вот начинаются эти ярлыки, оценочные суждения. И это бесконечное воспитание. В этом воспитании. Это даже не воспитание. Вот воспитание таких качеств. Поэтому ребенок уже... Почему тяжелые бывают подростковые кризисы, да? То есть потому что как раз оно и проявляет. Он выходит из этой подвласти власти родителей. Чем больше родитель давил на подростка в течение вот этих первых 10 лет, да, тем... Или наоборот, излишне угождал ему, да? А это тоже давление. Это тоже ограничение его. Он его мешал принять собственное решение. Ребенок задыхался уже от этой гиперопеки. Тем более бурно будет протекать подростковый возраст. И слава Богу, что ребенок хоть так пытается выйти из нашей власти. Иначе бы прогресса не было. Мы же тоже думаем, родительское наше эго. «Ну я же такой вот. А кто тебе сказал, надо нам себе чаще, что ты вот идеален весь, и ты знаешь всю жизнь,
что ты хороший пример для своего ребенка».
Вообще, да, вот очень хорошо сказать, что ты действительно хороший пример. И вообще, пример ли ты? Задай себе этот вопрос. Мне недавно на консультации спрашиваю, девочка пришла, 13 лет. «Я вот по поводу папы хотела. Он кричит на меня, а они в разводе, и, ну, папа выходного дня какого-то». Я задала ей один вопрос. Я говорю: «А как ты считаешь, чему тебя папа научил?» Ну, я задала свой вопрос, чтобы, ну, как-то... Вот дети жалуются: «Папа на меня кричит». Вот что должен ответить психотерапевт? Очень сложно сказать, что понимаете, ну, конечно, крик – это проявление слабости, то есть камень в сторону отца.
Да.
Правильно? То есть, ну, конечно, ты начинаешь, ну, это его реакция, ты сам, то есть мы начинаем про другое говорить, начинаешь там, ну, а родители не приходят. То есть он не думает прийти, он считает, что он все делает правильно. То есть он и не собирается приходить там к каким-то психологам. А то, что у его ребенка проблема, его тоже мало волнует. Он отец по воскресеньям раз в месяц там взял, побеседовал, там, сводил куда-нибудь в кафе какой-нибудь, да, провел ИВР, как я говорю, индивидуально-воспитательная работа. Накричал, а ребенок потом приходит. И вот тоже можно сказать, ну, не обращай внимания. Ну, как если, как, кому приятно, что на меня кричали?
Ну, конечно, ей хочется как-то выйти из этой ситуации. И что она ответила на вопрос,
чем ее научил? Хорошо, как ты думаешь, чему тебя папа научил? То есть вот, ну, чтобы... И тут я не ожидала этого ответа вообще. Он говорит: «Вы знаете, она, во-первых, так вот, ну, вообще, это неожиданность. Так как это он мог чему-то меня научиться?» Очень сильно задумалась. Но я дала ей время, потом она мне ответила: «Он меня научит управлять деньгами». Я говорю: «А поясни, что значит управлять деньгами?» С ее слов она сказала, что можно купить вещи и где-то там онлайн и на Валбересе выставить, продать. Ну, вот вы видите, да, то есть, и хорошо, как дальше мне, ну, то есть, я понимаю, что я не имею права вмешиваться в это их стиль воспитания, у них ее ценности, да, я, но привели-то мне помочь ребенку, подростку, что она, какая проблема, она плохо общается, тяжело общается, она вообще с папой общаться не хочет, ну, и кто в этом, не она виновата, а, ну, надо отцу вообще задуматься, вот о чем, что о нем думает его ребенок. Но он же даже не позвонит и не спросит вот в той ситуации.
К сожалению.
К сожалению, да. Поэтому я всегда надо родителям нам задуматься, а я чему вообще ребенка научил-то, хоть что я ему дал? Не то, что я ему купил вот это, или вот сюда сводил его. Да, у нее я сложилось впечатление, что с папой. А я говорю: «Ну, тебе нравится что-то еще с папой время проводить?» «Ну да, прикольно, когда мы фильмы смотрим, чипсы едим». А с чего, где воспитание, где приучение к чему, то, что, о чем мы говорим? То есть намека даже нет на это. Поэтому дети страдают, и, соответственно, и обиды эти останутся. Вот, у ребенка, потому что меня приняли и поняли не так, как я бы хотела. Я бы, конечно, хотела, чтобы со мной по-другому общались, да. Но, опять же, копить обиды, вот только мы с обидами как раз вот с ней говорили, что ты же сама будешь от этого страдать. Ну, папа такой, мы его не изменим. Тут, наверное, единственное. И маме также, которая в разводе, да, иначе бы, ну, не развелись родители. Мы не говорим, что он хуже или лучше, он, вот у него так. А вот ты обижаешься. Не надо, то есть, детям только говорить, что вот они такие, ну, кто-то плохие, чтобы у них не было, я лучше тут всех, вот, не взращивать, не гордить. Потому что гордец, подросток, это самый опасный подросток. Который считает себя лучше других. У них и так это эго по природе выходит на первое место. И оно, ну, должно, он должен в социум строиться.
Наталья, в завершении программы давайте резюмируем по поводу обид. Да, то есть, ну, вот я поняла, что нужно воспринимать людей такими, какие они есть. Просто говорить себе, этот такой, а этот такой. А я такой, не принимая ничего, очень близко к сердцу.
Да, только начать, да, именно с себя. Я такой, и во мне, если я вижу недостатки у другого, а мы их видим быстрее, надо так, а у меня? Потому что у меня, даже сам факт, что я уже осуждаю его за этот недостаток, это уже осуждение, это уже мой большой недостаток. Я сам себе вред наношу, поэтому больше обращать внимание на себя. Это я обиделся, это я, это мои эмоции, это мои реакции. И, соответственно, так это мне какую дает свободу тогда? Я могу ими тогда управлять.
Да, а это если действительно я, такая
это свобода.
Свобода.
А если я буду вечно думать, что мои эмоции зависят от других людей, он меня выбесил, он меня обидел, он и так далее, то я остаюсь несвободным, и это хуже некуда. Ведь нет ничего слаще вот этой личной свободы, когда я принимаю решение и несу за это ответственность. Свобода и ответственность всегда идут рука об руку. Я не про анархию сейчас говорю, когда вот. В завершение сказать, что это мое чувство. И помни, что никто нам не хочет досадить. И еще один момент, что простить в душе, не испытывать, значит, неприязнь к этому человеку. Когда мне спокойно. Но это не значит, что я буду идти и общаться, потому что очень часто это может быть даже во вред. И другому человеку, когда я, опять же, буду позволять с собой так обращаться. Поэтому прекратить общение уже имеет право личность любая.
Да, но вот. При этом не испытывать негативных
эмоций. Да, самое главное, чтобы вот заботиться о душе своей, остальное все приложится. Ну, великолепные слова из Евангелия. Заботиться как раз что значит? Мир душевный сохранять. Вот. И с ближним, соответственно.
Наталья, спасибо. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, спасибо и с нетерпением ждем следующей встречи.
Благодарю вас. Всего доброго.
Увидеть себя.